Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею», и он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения, вступал в разговоры с товарищами и садился по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг, в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним, и смотрела на него, и он столбенел, огонь туха в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: неужели только она правда? И товарищи, и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседания. И возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть. Что судейским делом он не может избавиться от нее. И что было хуже всего, это то, что она отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм. И другие ширмы являлись, и на короткое время как будто спасали его. Но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее. Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, в ту гостиную, где он упал, для которой он, как ему ядовито смешно было думать, для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба. Он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей. То разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок и загибал опять украшения. Потом ему приходила мысль все это устройство, сооружение с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея. Или дочь, или жена приходили на помощь. Они не соглашались, противоречили. Он спорил, сердился. Но все было хорошо, потому что он не помнил о ней. Ее не было видно. Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают. Ты опять себе сделаешь вред». И вдруг она мелькнула через ширмы. Он увидал ее. Она мелькнула. Он еще надеется, что она скроется. Но невольно он прислушался к боку. Там сидит все то же, все так же ноет. и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все? И правда, что здесь, на этой гордине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо. Это не может быть. Не может быть. Но есть. Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею. А делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть. Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно. Но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам, знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий. Он спал меньше и меньше. Ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его, как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль. Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей. Но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее. Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мучение от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек. Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим. Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича. Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами бессильные ляжки. Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим в пасконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе, засученными на голых сильных молодых руках рукавами и, не глядя на Ивана Ильича, очевидно сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, подошел к судну. «Герасим», — слабо сказал Иван Ильич. Герасим вздрогнул, очевидно испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой. «Что, изволите?» «Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу».
«Помилуйтесь!»
И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы.
«Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное!»
И он ловкими сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через 5 минут также, легко ступая, вернулся. Иван Ильич все так же сидел в кресле. «Герасим», — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — «пожалуйста, помоги мне, поди сюда». Герасим подошел. Подними меня, мне тяжело одному. А Дмитрия я услал. Герасим подошел. Сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал. Другой рукой поднял панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил. — Спасибо. Как ты ловко, хорошо все делаешь. Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать. «Вот что, подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше». Герасим принес стул, поставил, не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул. Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги. «Мне лучше, когда ноги у меня выше», — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку. Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже. — Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят? — Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами. «Тебе что делать надо еще?»
«Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра».
«Так подержи мне так ноги повыше. Можешь?»
«Отчего ж можно?»
Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. «А дрова-то как же?»
«Не извольте беспокоиться. Мы успеем».
Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги, и поговорил с ним. И странное дело, ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги. С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича. Только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича. Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения, и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный, торжествующий акт его смерти до уровня всех их визитов, гордин, осетрины к обеду, была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И странно, он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: «Перестаньте врать! И вы знаете, и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать!» Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия, вроде того, как обходится с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах, тем самым приличием, которому он служил всю свою жизнь. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим иногда целые ночи напролет держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще». Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего ж не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его: «Все умирать будем, отчего ж не потрудиться?» Сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом, именно потому, что несет его для умирающего человека, и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд. Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели. Ивану Ильичу в иные минуты после долгих страданий больше всего хотелось, как ему несовестно было бы признаться в этом. Хотелось того, чтобы его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно. Но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому. И потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать. Хочется, чтобы его ласкали и плакали над ним. И вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение в значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича. Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел, и пришел Петр, лакей. Потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было, все было все равно, все было одно и то же. Ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль, сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни, надвигающаяся все та же страшная, ненавистная смерть, которой одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня? Не прикажете ли чаю? Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай. Подумал он и сказал только: «Нет». Не угодно ли перейти на диван? Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я не чистота, беспорядок. Подумал он и сказал только: «Нет, оставь меня». Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо. «Что прикажете?» «Часы». Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал. «Половина девятого. Там не встали?» «Никак нет. Василий Иванович, это был сын, ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?» «Нет, не надо». «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. «Да, чаю принеси». Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. Чем бы задержать его? Да, лекарство. «Петр, подай мне лекарство». «Отчего же? Может быть, еще поможет и лекарство?» Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман!» Решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. «Нет уж, не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем? Хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. «Нет, иди, принеси чаю». Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть? Мрак? Нет-нет, все лучше смерти.